Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – мифы вокруг Солженицына. Я напоминаю, что этот год у нас объявлен как раз годом Солженицына, и тема эта невероятно сложная, потому что на протяжении последних, ну, как минимум, лет 15 не смолкает полемика, кем же на самом деле для России является Александр Исаевич Солженицын. При этом, что интересно, что защитники стараются уходить от целого ряда действительно острых тем, что противники категорически не хотят обратить внимание на некоторые обстоятельства. Да и бог бы с ним бы. Меня лично очень сильно огорчает то обстоятельство, что в ход идут фейки. То есть откровенные, придуманные мифы, которые потом активнейшим образом тиражируются. Поскольку в рамках теории заблуждений, это же там без малого 10 лет, мы занимаемся как раз разоблачением целого ряда фальшивок, то рано или поздно, конечно, пришлось бы заниматься в том числе и Александром Исаевичем Солженицыным. Вот сегодня такой, на мой взгляд, очень хороший повод, потому что в очередной раз десятки человек мне написали в комментариях в Твиттере о том, что «а вот Солженицын призывал». Я решил все-таки поинтересоваться сутью вопроса, к чему там конкретно призывал Александр Исаевич Солженицын и насколько это соответствует тем утверждениям, которые сегодня существуют в интернете. Ну, давайте сначала такая небольшая биографическая справка, чтобы, так сказать, напомнить антураж эпохи. 1962 год, журнал «Новый мир», выходит знаменитый «Один день Ивана Денисовича». Это первое, как оказалось в дальнейшем, описание системы ГУЛАГа в советской литературе. Написано было произведение еще в 1959 году. После отстранения Никиты Сергеевича Хрущева от власти в 1964 году Солженицын тут же исключается из Союза писателей и вплоть до начала перестройки, которая связана у нас непосредственно с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, его произведения вообще не публикуются в Советском Союзе. Фигурируют они для советского читателя в двух вариантах. Во-первых, это, конечно, там издат, то есть, например, то, что издавалось в Париже или в Мюнхене и привозилось сюда подпольным путем. Причем за распространение подобного рода литературы можно было получить вполне себе неиллюзорный срок. Второй вариант, в котором книги Солженицына доходили до определенных советских читателей, это сам издат. То есть то, что перепечатывали на машинке, ксерили и так далее, и так далее. Мне доводилось, кстати, видеть некоторые вот такие сам издатовские произведения Солженицына, причем еще видеть их в ту эпоху, в эпоху Советского Союза. И должен вам сказать, конечно, что впечатление это производило серьезное. Это вам не нынешняя эпоха. Зашел в интернет, читай, что хочешь, скачивай, что хочешь, в разных вариациях, хочешь в полном виде, с научно аннотированным текстом, хочешь без оного. В общем, абсолютное такое изобилие. В то время, конечно, ничего подобного не было. Разумеется, что произведения Солженицына вызывали, мягко говоря, плохую реакцию в Советском Союзе. Ну вот, например, классик русской военной прозы, писатель Бондарев. Я процитирую. «Не могу пройти мимо некоторых обобщений, которые на разных страницах делал Солженицын по поводу русского народа. А откуда этот антиславянизм? Право ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы немецкого плана ОСТ. Великий титан Достоевский прошел не через 7, а через 9 кругов ада. Видел ничтожный, великий, испытал все, что даже немыслимо испытать человеку, ожидание смертной казни, ссылка, каторжные работы, но ни в одном произведении не доходил до национального нигилизма». Конец цитаты. Вот еще один образец подобной риторики, уже современный нам вполне себе 21 века. «Солженицын есть не что иное, как самое громкое проклятие в адрес советской власти, встреченное в свое время Западом с бешеным восторгом. Что и понятно, после морального поражения, нанесенного ему нашей победой, он остро нуждался в каком-то ответном ударе. И Солженицына им Западу, что называется, послал Бог». Конец цитат. Между тем, существует ведь и диаметрально противоположное мнение, что Солженицын с самого рождения был чуть ли не самым отпетым и убежденным антисоветчиком. Но это вовсе не так, друзья. Напротив, свои молодые да ранние годы он как раз был убежденным и последовательным коммунистом и никогда не сомневался в торжестве марксистско-ленинской науки. Еще до войны Александр Саевич мечтал о карьере писателя и даже сделал наброски романа с говорящим названием «Люби революцию». Солженицын был активным комсомольцем, принимал участие во всех возможных общественных делах, характеризовался соратниками по ВЛКСМ исключительно положительно. Например, в Ростовском институте он был круглым отличником и произвел такое впечатление на преподавателей, что ему предлагали поступить в аспирантуру. 1939 год знаменуется тем, что Солженицын начал получать второе высшее образование в Институте философии и литературы. Но закончить его он не успел, потому что началась Великая Отечественная война. Теперь мы с вами подходим к тому мифу, о котором я сегодня хотел бы поговорить подробно, разобрать его. Очень популярное в интернете утверждение, что Солженицын призывал нанести ядерный удар по Советскому Союзу. В доказательстве сторонники этой теории приводят ролик из самого что ни на есть обычного американского пропагандистского фильма сборки 1978 года. Я внимательно посмотрел этот самый ролик, причем смотрел я его не на бытовых колонках, а на профессиональной технике. Так вот, там не слышно, на самом деле, о чем говорит Солженицын. Поэтому невозможно понять, в каком контексте что-то там произносится, о чем он вообще говорил или не говорил. Но ведь это же не столь важно. 21 век показательный. Запускай в интернете чего хочешь, и ты обязательно найдешь своих сторонников. Я вам могу на своем примере сказать, я зачастую о себе такое читаю в интернете, что диву даешься. Думаешь, ну хорошо, ладно, ты там одного человека убил, расчленил и съел, двух человек, ну не столько же. Но вот, несмотря на все это, модель все равно работает. И вот существует ролик, согласно которому все считают, что Солженицын призвал бомбить Советский Союз ядерным оружием. При этом интересно, что это выступление Александра Саевича Солженицына достаточно хорошо известно. Произошло оно на Конгрессе, внимание, американских профсоюзов. Больше того, известно, о чем говорил Солженицын. Он говорил о том, что американцам надо противостоять коммунизму на дальних рубежах. Это правда. И эти слова действительно есть в ролике. Но видеоряд показывает пуск ракет. Интересно, что если внимательно посмотреть целиком этот фильм, а я не поленился, посмотрел в каталоге, что же это такое, нашел его. И должен вас сильно удивить. В ролике показывается пуск не американских ракет по Советскому Союзу, а напротив, пуск советских ракет по проклятому капитализму. То есть тогда что получается? Солженицын призвал Советский Союз нанести ядерный удар по Соединенным Штатам. Тогда я искренне не понимаю, почему его подвергают за это потоками самой отпетой ругани нынешние сторонники доктрины товарища Суслова про классовую борьбу. Хотя, напротив, они должны ему добиваться памятника. Суть явления здесь состоит в том, что я нашел, что говорил Солженицын. Он предостерегал Запад от того, чтобы взяться насильственным путем освобождать Советский Союз от коммунистической идеи. Еще раз повторяю, в той самой речи он предостерегал Запад от начала новой интервенции. Существует, сейчас открою большую тайну для многих людей, существует стенограмма этой речи, и она опубликована в нашей стране, например, в 1995 году. И называется она «Речь в Нью-Йорке перед представителями профсоюзов». Что на самом деле говорил Солженицын? Давайте я вам прочту. Ну, коли я уже там ознакомился с этим, грешно не поделиться с вами. «После моего первого выступления, как всегда в прессе бывают, были поверхностные, в суть не вникающиеся комментарии. Один из них был такой, будто бы я приехал призывать Соединенные Штаты освобождать Россию от коммунизма. Кто хоть сколько-нибудь следил за тем, что я писал и что говорил много лет в Советском Союзе, а потом уже на Западе, тот знает, я всегда говорил противоположное. Я призывал моих соотечественников, тех, у кого в трудные моменты дрогнуло сердце, они смотрели с мольбой на Запад, я призывал: не ждите помощи и не просите помощи, это нечестно. Мы должны стать сами на свои ноги. У Запада довольно своих забот без нас, поддерживают нас, спасибо сердечное, но просить, но призывать никогда. Я сказал в прошлый раз, в мире идут два процесса. Один процесс духовного освобождения СССР и других коммунистических стран. Другой процесс – подача помощи с Запада коммунистическим правителям. Уступок разрядки отдачи целых стран. Я только сказал, помните, мы там сами должны подняться, но защищая нас, вы защищаете свое будущее. Конец цитаты. То есть, то, что показано в ролике, в принципе, не имеет никакого отношения к Солженицыну. Он никогда не призывал бомбить Советский Союз. Это делал другой видный эмигрант, Борис Лукьянович Солоневич. И вот это как раз не является абсолютно никакой тайной. Напротив, в этой речи перед американскими профсоюзами, как, собственно, и во всех своих остальных, а речи Солженицына сегодня изданы. Они вполне себе доступны. То есть я не понимаю людей, которые пытаются с ним сражаться, но при этом не собираются даже посмотреть, о чем он вообще говорил. Не, я сейчас ни в коем случае никого не защищаю. Ни за, ни против не говорю. Мне просто хочется понять логику людей, которые берутся размышлять о теме, о которой они не имеют ни малейшего представления. Причем, разумеется, делают они это с дерзостью неофита и с глупостью неандертальца. Мне регулярно, еще раз повторю, вот присылают этот ролик. Я никак не могу понять, зачем. Если вы меня спрашиваете про мое отношение условно к американским пропагандистским фильмам, то я должен сказать, что мне больше нравятся советские пропагандистские фильмы, потому что они были сделаны более тщательно, и не было такой топорной работы. Если вы спрашиваете мое отношение к тому тексту, который там приписан Солженицыну, то я не люблю фейки. На самом деле, если мы уж с вами говорим о том, как относился Солженицын к возможной войне Соединенных Штатов с Советским Союзом, то давайте здесь тоже некоторые моменты осветим, потому что почему-то люди ленятся и не хотят изучить матчасть. Значит, 1982 год. Рейган уже объявляет о начале крестового похода против СССР. Солженицын демонстративно отказывается с ним встречаться и указывает в письме, что американские генералы предлагают уничтожать атомным ударом избирательно русское население. Сегодня в мире русское национальное сознание внушает наибольший страх правителям Советского Союза и вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже ваших советников. Если сегодня убрать из этой цитаты правителям СССР, то я не знаю, как кто, я готов подписаться под каждой буквой. Но еще раз повторяю, люди, которые разбирают жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына на поверку, во многих случаях умудряются демонстрировать выдающуюся некомпетентность в этой сфере. Мне это странно, я человек старой школы. Если ты берешься размышлять о чем-то, наверное, надо читать специальную литературу. Но нынче мы живем, конечно, в удивительное совершенно время, когда любой оболтус имеет право своего голоса по очень сложным историческим вопросам и смеет даже эту точку зрения кому-то пытаться доказывать. Между тем, я хотел бы вот этим всем удивительным людям сказать, что, например, Солженицын был лишен гражданства Советского Союза, поскольку был выслан насильственным путем, но при этом он демонстративно отказался принимать гражданство Соединенных Штатов Америки, потому что пришлось бы принимать присягу. А эта самая присяга обязывает каждого гражданина Соединенных Штатов Америки воевать против любой другой страны, что, разумеется, включает в себя и Советский Союз. В этом, кстати, принципиальная разница между Солженицыным и теми выжившими участниками власовского движения, которые после войны оказались в Соединенных Штатах Америки. Они, не раздумывая ни секунды, принесли присягу Соединенным Штатам. Ну, с другой стороны, а что им терять? Они приносили присягу Гитлеру и воевали против Советского Союза. С этой точки зрения люди были очень последовательны. Кто являлся главным противником их бывшей родины? Естественно, Соединенные Штаты Америки. Им и присягали. Солженицын этого не сделал. Поэтому рассказы о том, что это марионетка в руках Белого дома, меня, например, очень сильно удивляют. Ребят, вы посмотрите сначала. Вот это письмо Рейгану. Это что, такая марионетка? Ну, должен вас сильно огорчить. Знаете, до такого состояния марионеток еще не каждый человек дойдет. Потому что у Солженицына были очень сложные условия с этой точки зрения. Но вот здесь к нему невозможно предъявить претензии. 1990 год. Солженицыну возвращают гражданство Советского Союза. Он становится гражданином России. Теперь дальше смотрим. Он начинает столь же жестко и беспощадно, как до этого критиковал власти Советского Союза, критиковать эпоху Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас скажу самое для многих, наверное, странное. Солженицын поддерживает президента Путина, в том числе в военной сфере, включая наведение конституционного порядка в Чечне, обличает Соединенные Штаты в стремлении продвигать НАТО на восток и уж тем более обличает США за бомбежку Югославии. Не кажется ли вам странным поведение такой марионетки? Второй миф, который мне тоже непонятно откуда берется, что Солженицын в одиночку, ну, наверное, с незначительной помощью все-таки Горбачева, Шеварнадзе, Яковлева и других деятелей ЦК КПСС развалил Советский Союз. Больше того, еще до кучи Солженицыну вменяют то, что 25 миллионов русских оказалось по итогам развала Советского Союза вне пределов Российской Федерации. Я человек не ленивый и должен вам напомнить, что в 1991 году Солженицын лично писал Ельцину письмо с требованием не отдавать исконные русские земли союзным республикам, которые собираются выходить из состава СССР. За примерами далеко ходить не надо. Посмотрите хотя бы его книжку «Россия в обвале». Она вся о том, что нынешние российские власти, ну нынешние на тот момент написания, тогда это эпоха Бориса Николаевича Ельцина, бросили русских людей на произвол судьбы. Еще раз возвращаемся к тезису про марионетку. Вот есть у нас горячие сторонники Запада во всех его абсолютно проявлениях. Там Константин Натанович Боровой какой-нибудь. Вы попробуйте, найдите у него хоть одно подобное заявление за всю его многолетнюю политическую карьеру. Попробуйте у других наших западников отыскать подобную критику. Для них вообще никогда русский вопрос не был интересен. Могу напомнить по поводу Крыма. Ни разу в жизни никто из этих людей не возвысил голос в пользу крымчан. И до сих пор именно эта публика говорит о том, что Крым – это Украина. Давайте я скажу вам честно. Солженицын – это очень сложная и весьма неудобная страница нашей истории в 20-м столетии. Его взгляды не вписывались ни в одну модель. Ни в коммунистическую, ни в оголтелую капиталистическую образца наших лихих 90-х годов. Его пытались использовать для обличения сталинизма в эпоху Хрущева, но при этом он находился в контрах с самими коммунистами. Его пытались использовать для разоблачения коммунизма как такового, когда Солженицын был выслан на Запад. Но при этом он берет и начинает разоблачать западную демократию и автоматически, разумеется, расходится в взглядах с западным политическим истеблишментом. Наконец, в 90-е годы Солженицына пытались использовать для поддержки нового курса демократической России. Но не было, наверное, более ярого критика реформ и вообще вот этих молодых демократов, чем Солженицын. Я еще раз повторяю, человек не вписывается в привычную многим парадигму черное и белое. Солженицыну многие никогда не простят его ненависть к Сталину и к советскому периоду истории, к так называемому «красному проекту». Другие никогда не простят Солженицыну критику молодой российской демократии образца 90-х годов. Кому-то крайне неприятна книга «200 лет вместе». При этом подавляющее большинство критиковавших это произведение, я так понимаю, что ее вообще не открывало. Ну, потому что то, что я читал в формате критики книги «200 лет вместе», почему-то я не находил самой книги. Ну, это, наверное, я читал неправильно, но это всегда так. Солженицын, конечно, одна из знаковых фигур 20-го столетия. Я даже больше скажу. Вероятнее всего, никогда не будет в истории нашей литературы автора, вокруг которого были бы такие ожесточенные споры. вокруг его личности, вокруг его политических взглядов, вокруг его творчества. Это нормальная практика. Человек разумный, имеет свою точку зрения, имеет право ее доказывать. Я говорю лишь о том, что, указывая на, условно, те поступки Солженицына, которые с вашей там политической или идеологической точки зрения недопустимы, категорически недопустимо заниматься при этом фейкометством. Ну, согласитесь, можно было бы самостоятельно найти выступление Солженицына перед этими американскими профсоюзами и не морочить ни себе, ни другим голову. Я не поленился, я это все посмотрел. Просто мне стало интересно. А теперь мне интересно другое. Почему вот подобного рода интерес не появляется у тех, кто с ожесточением спорит вокруг фигуры Солженицына в интернете? Я понимаю прекрасно, что начнется сейчас в комментариях к этой программе. Но мне абсолютно без разницы, чего считают люди, которые не в состоянии даже изучить суть вопроса. Человек, как говорил классик литературы, это звучит гордо. Вот те люди, которые ничего и ни о чем не знают, но пытаются иметь свою точку зрения по целому ряду вопросов и ее еще и демонстрировать, это не звучит гордо, это звучит чудовищно. Жалко только, что многие из них просто физически не способны это понять. Но чего Господь не дал, того, знаете, в аптеке не купишь. И если даже ваш жизненный опыт не позволил настроить собственную голову, то я под такую неблагодарную работу точно не подряжался. Я говорю просто для тех, кто хочет слушать, а самое главное, кто умеет думать. Таких, слава Богу, у нас все-таки большинство, в отличие от этой кричащей маргинальной публики. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. До следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spoutnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются. Если вам нравится этот подкаст, рекомендую еще один. «Последнее путешествие Романовых. Судьба Николая II и его семьи после отречения от престола. Скитание царя, его жены и детей. Заключение и расстрел». Подкаст позволит вам увидеть известную, в общем-то, историю под новым углом.
Теория заблуждений.